Глава 17. К закрытой повозке церковников меня доставили последним. Вся остальная команда уже была в сборе, хотя можно ли было назвать это командой? Злой инженер с нами не поехал. Наставника из академии не выпускали, и он провожал нас со своей неизменной угрюмой физиономией. Со мной отправились двое. Карина Фарди, что даже не смотрела в мою сторону, словно меня вообще не существовало. Буквально перед моим появлением с ней разговаривал отец Нор. Возможно, девушка переваривает очередную промывку мозгов. Вторым участником поездки оказался незнакомый церковник в красной рясе, обладатель широченных плеч и огромных рук. Такими можно смело подковы гнуть. Наш кузнец такой фокус много раз проделывал. Десяток обычных служителей света я даже в расчет не брал. Так, массовка.
«Темный Макс, это отец Тиут, представитель службы безопасности крепости», представил отец Нор обладателя мощного телосложения. «В разлом вы пойдете с ним. Загружайтесь».
Неподалеку стояло несколько повозок. Церковники, включая отца Тиута, расселись по открытым повозкам. Нам же с Кариной достался эксклюзивный вариант. Деревянная кибитка на двоих. Троих, если брать в расчет моего нового надзирателя. Пожав плечами, я первым забрался внутрь и уселся во вполне удобное мягкое кресло. У кибитки я хоть и заметил рессоры, но, полагаю, качество дорог при подъезде к разлому оставляет желать лучшего. Трясти будет нещадно, так что такие кресла не излишество, а необходимость. Вскоре появилась и Карина, продолжая играть в молчанку. Меня это более чем устраивало. Обсуждать то, что произошло вчера, не было ни желания, ни сил. Кибитка тронулась, и я закрыл глаза, собираясь поспать. Подняли меня 3 часа назад, когда на улице стояла непроглядная темень. Разминку со злым инженером никто не отменял. 2 часа на свежем воздухе, хоть и взбодрили так, что я едва дополз до душа, но все же не смогли окончательно избавиться от сонливости. Спать хотелось неимоверно.
«То есть извиняться за вчерашнее ты не собираешься?»
Фарди не выдержала первой. «Проклятье! Я же почти заснул!» «Мне не за что извиняться», — ответил я. «До того, как у меня состоялся разговор с отцом Нором, я воспринимал тебя как обузу. Нагрузку, что выдали мне в качестве очередного наказания, и относился к тебе соответствующе. Да ты и сама вела себя как нагрузка, постоянно. Потом мне объяснили, что ты будешь тренироваться со злым инженером до тех пор, пока не сдашься. То есть все время. Меня обязали воспринимать тебя как напарницу. Нет, не напарницу, как одного из представителей крепости, которому я обязан оказывать помощь безвозмездно и всегда, когда таковая понадобится. Вот только мне еще сказали, что и ты на время нашего общения забудешь о своем происхождении и превратишься в человека, умеющего помогать без высоко вздернутого носа и не делать вид, что это подачка нищему. Чего я, собственно, вообще не наблюдаю, но свет тебе судья. За что здесь извиняться?»
«Ты позволил Миральде увидеть меня, валяющейся на земле!»
«И что? Это как-то на тебе сказалось? У тебя рука отсохла, рога появились?» «Что изменилось от того, что принцесса увидела тебя после тяжелой тренировки?» «Ах да, изменилось. Принцессу вскоре в разлом отправят отбывать наказание. На твоей памяти принцесс когда-нибудь наказывали?» «На моей нет. Если кто и должен говорить спасибо, то ты мне. Это тебя Миральда Лиртан по какой-то причине недолюбливает. Но мне не нужна твоя благодарность. Лучшей наградой станет молчание. Дай поспать». Подействовало. Карина насупилась, скрестила руки, уставилась в окно, всем своим видом показывая, что не желает снисходить до общения с тем, кто ниже черни. Пофиг. Я устроился удобней, закрыл глаза и даже начал видеть чарующие губы моих близняшек, когда на колени грохнулся увесистый том.
«Читай!» — потребовала Карина. «Ты же умеешь читать? Или тебя в твоей деревне такому не учили?»
Моего удара Карина ждала. Даже, как я понял, искренне надеялась на него. Метил я в нос, но мою руку перехватили и с нечеловеческой силой вывернули.
«Еще раз свои ручонки распустишь, сломаю!» — прорычала Карина. «Без маны ты никто, и звать тебя никак!»
Удар в челюсть я блокировать не мог и завалился обратно на кресло. Перед глазами заплясали звездочки. Била Фарди почти так же, как и злой инженер.
«Повторяю для особо одаренных. Читай! Место, куда мы направляемся, отличается от нашего разлома». «Ах ты тварь!»
Удар ноги Карина пропустила. Слишком увлеклась чтением нотаций. Попал я в коленную чашечку, стараясь ее выбить,
но забыл, что к людям Фарди давно не имеет никакого отношения. Удар вышел знатным, но безрезультатным. В отместку девушка набросилась на меня с кулаками, особо не разбирая, куда попадет. Я как мог блокировал и отклонял, но что можно сделать, когда тебя лупят словно огромными молотами? Полагаю, меня бы и прибили в этой кибитке, если бы не вмешался церковник.
«Тем, кто ходит под светом, не стоит уподобляться тьме и избивать своего напарника. Разминка — это хорошо, тренировка — отлично, но избиение недопустимо. Если ты продолжишь, понесешь наказание».
Карина застыла, тяжело дыша, и с рычанием рухнула в свое кресло. Я убрал руки от лица, но особой пользы это не принесло. Заплывшие от гематом глаза практически ничего не видели. Убедившись, что ситуация нормализовалась, мой контролер продолжил все тем же спокойным голосом, которым он остановил избиение.
«Порой на тренировке случаются непредвиденные ситуации. Кто-то получает травму и не может выполнить свою часть работы, однако напарники для того и существуют, чтобы подстраховывать и помогать друг другу. Ты права, дочь крепости. Темному Максу следует изучить тему о двухуровневых разломах. Насколько мы знаем, он еще не добирался до этого раздела и не знает, чем он отличается от второго уровня разлома под магической академией. Но, как ты видишь, самостоятельно прочесть книгу твой напарник не может. Учитывая важность миссии, тебе придется помочь. Прочти этот раздел вслух. Мне тоже не помешает восстановить в памяти некоторые моменты».
«Что бы я сейчас отдал за то, чтобы посмотреть на лицо Карины?» Один скрип зубов чего стоил. В какой-то момент я даже начал надеяться, что девушка взбрыкнет и откажется, но моим мечтам не суждено было сбыться. Подняв книгу, Фарди начала читать вслух. Двухуровневый разлом являлся одним из самых распространенных. Первый уровень стал вотчиной кронов, рапсов, лургов и прочей мерзости, что рождается по прихоти с крона. Венчает уровень надсмотрщик, тот, кто контролирует проход на этаж хозяина. Как и хозяин, надсмотрщик является эксклюзивным темным, существом с красной аурой. Победить такую тварь под силу только слаженной команде воинов света, умеющей держать блокировку. Способности надсмотрщика и его внешний вид меняются от разлома к разлому, но общий посыл всегда остается одним. Это чудовищно опасная тварь, убить которую крайне трудно. Однако, если кто-то думал, что одним надсмотрщиком дело ограничивается, он глубоко заблуждался, потому что дальше шел уровень самого хозяина. Мало того, что темных тварей на нем было в разы больше, чем на первом, так еще и обычных практически не встречалось. Сплошь магические и элитные. Синие и золотые. Но самая красота заключалась в последней пещере, месте обитания хозяина разлома. Там находились гварды. Особая каста трехметровых гигантов, защитников своего господина. Скрон определенно постарался, создавая этих монстров. Бочкообразное туловище покоилось на четырех мощных лапах. Два огромных отростка, похожих на крылья, могли окутать гварда целиком, защищая даже от арбалетного залпа стальных болтов, произведенного с двух шагов. Как таковой головы не было. Верхняя часть туловища имела несколько глаз, размещенных по всему периметру. Каким образом гварды питались, оставалось загадкой, даже спустя почти 1000 лет после появления первого разлома. Рта у твари не было. Как и внутренних органов. Для того, чтобы победить тварь, ее необходимо в буквальном смысле разрезать на куски. Потому что даже половина гварда оставалась такой же опасной, как и целая тварь. Количество этих чудищ всегда определялось количеством уровней разлома. В нашем случае мы встретим двух гвардов. Бой с ними являлся финальным. Хозяин умирал от любого чиха в его сторону, но чтобы этот чих произвести, требовались колоссальные усилия. Способности гвардов никогда не менялись. Это мощная аура, что просачивается даже через малейшую трещину в броне и вызывает обильное кровотечение. Удар щитом, когда тварь расправляет свои крылья и втыкает их в землю, порождая мощнейший поток воздуха. И, собственно, сами удары крыльями, что раскалывают даже крепкие щиты. В общем, не бой, красота. А у нас таких будет сразу два. Пожалуй, Фарди была права. Эту информацию следовало знать до того, как отправишься в разлом. Я-то уж подумал, что ничего сложного с двухуровневым подземельем не будет. С чего вдруг, если я бывал даже на третьем уровне? Проклятье. Когда же у меня появится возможность нормально почитать все учебники? Как показывает практика,
Порой в них пишут жизненно важную информацию. До разлома под кодовым названием «Неподалеку от столицы», как анонсировал его отец Нор, мы ехали целый день. День! Лишь когда солнце практически скрылось за горизонтом, увлекательное времяпрепровождение под монотонное бурчание Карины закончилось. Все же есть у церковников нездоровая любовь к наказаниям. Фарди пришлось читать вслух учебник на протяжении всей нашей поездки, делая паузу лишь во время пятиминутных остановок. Поначалу это было интересно и даже полезно, но когда пошли описания тварей и полезных ископаемых, что добывались в разломах, я едва не заснул. Без картинок, которыми пестрили учебники, текст был бесполезен. Хоть гематомы немного уменьшились, что позволило мне худо-бедно видеть, эти самые картинки напарница даже не думала показывать. Что интересно, если первые несколько часов девушка читала с выражением, словно наслаждаясь своим превосходством, то уже к восьмому часу ее речь превратилась в тихое бормотание. Контролёр делал вид, что внимательно слушает, и как только девушка останавливалась или начинала бормотать что-то нечленораздельное, останавливал ее и просил повторить, вернувшись на 3 страницы назад. В общем, развлекался церковник по полной.
«Полагаю, этот урок мы все запомним надолго и сделаем соответствующие выводы»,
произнес надсмотрщик, как только кибитка остановилась.
«Мне стоит больше уделять времени обучению. Некоторые моменты, что прочла Карина, показались мне чем-то новым. Темному Максу надо научиться сдерживать свой гнев и не пытаться атаковать противника, который заведомо его сильнее, либо иметь в кармане запасной план. Карине Фарди стоит научиться чуткости и умению останавливаться. Доминировать над слабыми весело и приятно, но это есть путь тьмы. К тому же нельзя забывать, что всегда найдется кто-то сильнее, пусть даже по статусу или положению, и, демонстрируя доминирование, нужно быть готовым подчиниться аналогичному доминированию со стороны более сильного, либо доминировать в условиях отсутствия свидетелей. Ступай со светом, дитя крепости. Нам сегодня предстоит тяжелая ночь».
«Нет, все же что-то положительное в служителях света есть». Странное, необычное, можно даже сказать, что извращенное, но определенно положительное. Выйдя из повозки, я осмотрелся. Нас доставили в походный лагерь какой-то маленькой армии. Повсюду были расставлены палатки, горели костры, люди готовились встречать ночь. Потянуло приятным запахом рыбного супа. Мы с Густавом частенько его готовили во время своих отлучек из замка. Церковники растворились среди обычных воинов, словно родные.
«Это что еще за чудо такое? Вы кого нам привезли? Мы обычно удары на грушах отрабатываем. Или правила вновь поменяли, и груши теперь под запретом?»
Послышался язвительный голос. Я обернулся и увидел коротышку, что едва достигал мне до груди. Густая борода скрывала черты лица, но только не глаза. Черные, как сама ночь. Хотя, возможно, тому виной были надвигающиеся сумерки. Одет коротышка был в цельный стальной доспех. Разве что шлем находился в руках. Судя по ширине плеч, у отца Тиута появился прямой конкурент за звание разрушителя дверных проемов, потому что в ширину коротышка был едва ли не больше, чем в высоту. В глаза сразу бросилась главная отличительная деталь. На серой кирасе в районе груди красной краской была выгравирована надпись «Смертник». «Остынь, баламут». К коротышке подошла женщина. Красивая, породистая. Я даже спину выпрямил в ее присутствии. «Отец Тиут, это и есть ваши гении из Академии, которых надо провести по разлому?»
«Графиня, приятно видеть вас вновь».
Отец Тиут подошел к женщине, и у меня едва глаза на лоб не полезли. Преклонил колено. Церковник из службы безопасности крепости перед смертником преклонил колено.
«Я тоже рада тебя видеть. Можно бумаги? И поднимись, а то у твоих гениев сейчас глаза из орбит вылезут. Так, что тут у нас? Фу, потенциальный чистильщик. Народ, вы слышали? У нас тут потенциальный чистильщик нарисовался. Еще один! Будет в одиночку такие разломы закрывать!»
Раздался дружный хохот. Судя по всему, шутка имела свою предысторию.
«Чистильщик?»
К графине Баламуту нетрезвой походкой подошел сухощавый мужчина. Тоже в стальном доспехе и тоже с клеймом смертника на груди. Посмотрев осоловелыми глазами в бумагу, что держала графиня, он икнул и нетвердым голосом заявил.
Тогда я спать. Третьи сутки на ногах.
Склянка, отставить спать. Мы идем в разлом,
жестко приказала графиня, на что мужчина тяжело вздохнул, махнул рукой и отошел в сторону. Усевшись на землю, он извлек откуда-то небольшую бутыль и принялся пить прямо из горла. Судя по тому, что никто, включая церковников, не обратил на это внимания, такое поведение склянки считалось нормой.
«Хорошо, с одним мы определились. Пусть будет чистильщик, больнее будет падать. Кто ж тогда ты, парень? Сразу паладин?»
Еще один взрыв смеха, и в этот момент произошло сразу две вещи. Первое — я окончательно утратил понимание произошедшего. Чистильщик не я, а Карина Фарди? Когда это она стала настолько сильной и интересной крепости? Второе — графиня перевернула лист, прочла несколько строчек, и улыбка исчезла с ее красивого лица. Спустя несколько мгновений на меня смотрел холодный взгляд убийцы. Графиня произнесла всего два слова, заставивших утихнуть всю толпу.
«Темный. Зеркало».
«Сука!»
Тихая ругань, послышавшаяся от одного из костров спустя вечность, стала спусковым механизмом. То, как принялись возмущаться обычные вояки, едва не заставило меня попятиться назад в кибитку. «Там меня хоть одна Карина била. Здесь, если я правильно понимаю, весь лагерь собирается пройтись по моим косточкам. Причем не только кулаками. Где-то в толпе мелькнула сталь».
«Это шутка? У него нет ауры темного».
Графиня повернулась к отцу Тиуту, требуя разъяснений.
«Или он обращенный? Крепость вновь поменяла правила? Отец, ты знаешь мои принципы. Обращенным нет места в этом мире».
«Он не обращенный, но он темный»,
— ответил церковник.
«Отец Нор подозревал, что у тебя возникнут вопросы. Возьми. Все подробности темного Макса указаны здесь».
«Ему еще и кличку успели выдать!»
Темные глаза Баламута пронзали меня насквозь.
«Хотелось бы знать, за какие такие заслуги. Выглядит как пацаненок, только от мамкиной сиськи оторванный».
«Он Валевский», —
произнесла графиня, и коротышка прикусил язык.
«Темный, отойди на 20 шагов вправо от телеги. Отец Тиут, выдай ему эликсир маны. Буравчик, нужна твоя сила».
«Всем нужна моя сила».
Голос раздался у меня из-за спины, причем настолько близко, что я едва не подпрыгнул от испуга. Совершенно незаметно ко мне подкрался самый обычный человек, которого я только видел в своей жизни. Обычная внешность, обычный рост, обычные движения. Хотя то, как тихо передвигался он во все тех же неизменных стальных латах, вызывало уважение.
«Что у тебя?»
Удовлетворенный произведенной реакцией, Буравчик подошел к графине.
«Так, энергетическая броня 2-го уровня с отражением. Интересно, да, хотелось бы опробовать».
«Постарайся не убить его», — предупредила графиня.
«Мать, не нужно учить меня детей строгать»,
— заявил Буравчик и бросил мне флакон на ману.
«Пей и отходи. Не хочу повредить повозку. На ней еще нужно будет назад вести то, что от тебя останется. Девчонку тоже проверять? Цельный чистильщик, как-никак».
«Ее потом. Темный, активируй защиту. Буравчик, вперед».
«Есть вперед!»
Картинно отчеканил мужчина, и меня едва с места не снесло. Откуда ни возьмись, появился небольшой огненный шар с огромной скоростью врезавшийся в золотистый купол. Мана просела сразу на 10 пунктов, но не это привлекло мое внимание. Буравчик изобразил замысловатый кульбит, уходя в сторону от своего же заклинания. Шар срикошетил и полетел обратно. Вспыхнул яркий костер, и раздались возмущенные вопли. Одна из палаток приняла удар на себя и загорелась. Буравчик посмотрел на дело рук своих, перевел взгляд на меня и недобро ухмыльнулся. Совсем не нравилась мне эта ухмылка. Шары принялись лететь в меня один за другим. Ни о каких 5 секундах между использованием способности речи не шло. Маг работал с небывалой скоростью. Первые 2 шара я принял на защиту, отправив их обратно, но затем принялся уклоняться. Мне ведь не говорили стоять смирно. Вроде нет. А держать на себя 10 единиц за удар так ни одной маны не хватит.
«Что, только и умеете, что стрелять по тем, кому отвечать запрещено?»
Гневно заорал я, когда не сумел уклониться от очередного шара. Тот отправил меня в полет и сожрал очередную 10 маны. Последнюю из финального резерва. Следующий удар я словлю уже телом, и Скрон его знает, что со мной произойдет.
«Буравчик, стоп! Темный, бери эликсиры! Восстанавливай щит, можешь взять 3 дополнительных флакона. На этот раз у тебя есть право отбиваться. Если хоть один шип полетит не в сторону Буравчика, ты труп. Ни одна академия не упрекнет меня в убийстве предателя. Буравчик, полный контакт. Готовы? Начали. Вновь начали мелькать огненные шары, но на этот раз Буравчик приготовил мне неприятный сюрприз. Земля под ногами неожиданно стала вязкой, как грязь, поглотив меня почти по колени. Мало того, в мою сторону полетел самый настоящий смерч, пусть и небольшой, вроде как метр в диаметре и в высоту 2 меня, но он вращался настолько быстро, что не оставалось сомнений. Если попасть внутрь, живым уже не выберешься. Огненный шар, торнадо, зыбучая грязь. Заряжен боец графини был отлично. Еще и в стальной броне, так что темным шипом даже смысла нет его атаковать. Не вопрос, у меня тоже есть чему удивить. Темный шип взорвался в шаге от Буравчика, подняв вверх кучу земли. Как бы ни был крут смертник, сопротивляться обрушившейся на него стихии он оказался не способен. Шары прекратили свой стремительный полет. Торнадо развеялась, так и не добравшись до моей защиты, а земля обрела плотность. Я с трудом вырвал вначале одну ногу, потом другую, и разбой никто не останавливал, помчался к своему противнику, отсчитывая секунды. Буравчик отреагировал достаточно быстро. Очередной мой шаг увяз в грязи, а щит отразил огненный шар, вот только на этот раз смертник не успел отклониться от своей способности, и шар врезался в своего создателя. Сталь сумела погасить магию, но грязь вокруг моих ног обрела плотность. Буравчик вновь потерял контроль. Пиктограмма темного шипа призывно замигала, и я без раздумий отправил остроконечную тьму в полет. Но вновь не в стальную кирасу, а рядом, превращая лежащего Буравчика в летающего. «Стоп!» Приказ графини остановил меня в нескольких метрах от мотающего головой смертника. Взрыв не только подкинул моего противника, но и оглушил, из-за чего тот временно потерял ориентацию в пространстве. По-другому объяснить, почему опытный охотник на темных грохнулся вниз головой, я не могу. «Склянка!»
«Готово. Жить будет. Мозг при падении с высоты не пострадал».
«Только ляпни, что это потому, что его нет. Будешь неделю на сухом пайке». Осадила своего бойца графиня и подошла к Буравчику. Тот лежал с открытым забралом и смотрел в вечность. Мужчина был в сознании, но мыслями находился далеко отсюда. «Объяснись», — потребовала графиня, возвращая Буравчика обратно. Тот поднялся, отряхнулся и недобро посмотрел в мою сторону.
«Твари так не делают».
«Пока не делают. Они умнеют с каждым годом, и ты это знаешь. В чем причина проигрыша?»
«Недооценка противника»,
— честно признался Буравчик.
«Слишком нестандартная защита. Этот отражатель... Знаешь, мать, когда в тебя летит твой же шар, очко, хочешь не хочешь, начинает сжиматься. Умом понимаешь, что вроде как и не должно тебя приложить, а тело само реагирует, уходя с траектории. Твари так не действуют».
«Зато могут действовать обращенные», — припечатала графиня. «Сегодня в разлом мы не идем. Отец Тиут, позаботьтесь о своих братьях и студентке. Мне нужно осмыслить бой и понять, как можно использовать новую силу. Темный, давай сюда флаконы и врубай лечебную ауру. Учти, я вижу количество твоей маны. Оставишь хоть единицу, пожалеешь о том, что вообще родился». «Отлично. Отец Тиут, темный идет со мной. Отец Нор написал, что он неплох с копьем. Хочу на это посмотреть. Всем отбой! В разлом отправляемся завтра ночью».